Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни к российским властям. В Кадорском ущелье будет действовать легитимное правительство Абхазии, заявил президент Грузии. В Израиле объявлен новый призыв резервистов. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Фатимы Базоркиной, сына которой задержали российские военные, после чего он пропал без вести. Суд признал, что власти не только нарушили право 25-летнего Хаджимурата Яндиева на жизнь, но и не провели серьезного расследования обстоятельств его исчезновения. Российские власти по постановлению суда должны будут выплатить матери Яндиева 35 тысяч евро в качестве моральной компенсации. Телекомпания CNN в свое время показала видеозапись 2000 года, на которой российский офицер, допрашивавший Яндиева, отдает приказ о его расстреле. Офицер наказан не был найдено и тело Яндиева. Сроки добровольной сдачи для чеченских боевиков могут быть продлены, заявил глава ФСБ России Николай Патрушев. Российские власти предлагали боевикам до 1 августа добровольно явиться в правоохранительные органы Чечни. По данным прокуратуры Чечни, этой возможностью пока воспользовались 19 человек. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в Кадорском ущелье будет действовать законное правительство Абхазии.
Мы решили разместить в Кадорском ущелье представителей правительства Абхазии в изгнании, которое признано и поддерживается Грузией. Оно вернет регион под юрисдикцию Грузии и восстановит там контроль грузинских властей, чтобы наладить жизнь населения.
Сказал Саакашвили. В четверг министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили сообщил, что операция в Кадорском ущелье, где подняли мятеж ополченцы Эмзара Квициани, бывшего уполномоченного президента Грузии, практически завершен. Эмзар Квициани объявлен в розыск. За информацию о нем назначено вознаграждение в 100 тысяч лари, около 57 тысяч долларов. Операция в Кадоре началась после того, как ополченцы Квициани заявили о неповиновении властям и отказались разоружиться. В Москве состоялись переговоры президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Уго Чавеса. Основной темой стало торгово-экономическое сотрудничество, в частности, в сфере энергетики, говорит Владимир Путин.
Венесуэла для нас естественный партнер. Венесуэла занимает первое место на американском континенте по запасам нефти и восьмое место в мире по запасам газа. Это колоссальные потенциальные возможности. И мне очень приятно, что наши компании находятся в процессе поиска совместных решений в сфере энергетики. Но не только энергетика, машиностроение, космос, металлургическая промышленность.
Заявил Владимир Путин. Венесуэла собирается закупить в России истребители и боевые вертолеты на сумму более чем в миллиард долларов. Госдепартамент США выразил беспокойство в связи с намерением России поставить оружие Венесуэле. Уго Чавес заявил.
Я хотел бы искренне поблагодарить президента России Владимира Путина за его решимость сотрудничать с нами в деле укрепления нашей оборонной мощи,
сказал президент Венесуэли. В Израиле объявлен новый призыв резервистов. Ряды армии пополнят 30 тысяч человек. Резервистам предстоит отправиться в Ливан, но и командование министра обороны Израиля заявляет, что операция в Южном Ливане будет ограниченной. Израиль продолжает бомбардировку и артобстрел объектов группировки Хезболлах. Боевики, в свою очередь, продолжают обстреливать север Израиля. Сегодня при обстреле были ранены 4 человека. В Ливан прибыла первая партия грузов гуманитарной помощи для детей. 40 тонн грузов доставлены в порт Тир на юге Ливана. Помощь организовал детский фонд ООН. По данным ООН, в Ливане из-за военных действий на положении перемещенных лиц оказались около 700 тысяч человек. Почти половина из них – дети. О ситуации в Ливане говорит госсекретарь США Кондолиза Райс.
Соединенные Штаты глубоко обеспокоены гуманитарной ситуацией в Ливане. Мы сейчас делаем все возможное, чтобы обеспечить доставку помощи населению Ливана. И, безусловно, мы столь же глубоко обеспокоены жертвами среди мирного населения. И в Израиле, и в Ливане, и среди палестинцев,
сказала Кондолиза Райс.
Радио «Свобода». Новости.
Вооруженное крыло Хамаса опровергло заявление главы палестинской автономии Махмуда Аббаса о том, что в ближайшее время может быть решен вопрос об освобождении захваченного в заложники израильского капрала. Представитель одной из трех радикальных палестинских группировок, похитивших 25 июня Гилада Шалита, заявил, что ничего не изменилось в деле израильского солдата. Экстремисты потребовали за освобождение военнослужащего выпустить из израильских тюрем палестинских заключенных. Израиль отверг это требование и начал военную операцию в секторе Газа. В Киеве проходит круглый стол по урегулированию парламентского кризиса с участием президента Украины Виктора Ющенко. В переговорах участвуют лидеры ведущих политических сил и общественные деятели. Лидер партии регионов Виктор Янукович сказал.
Мы зациклены в том,
в наших интересах, чтобы президент не был на стороне какой-либо политической партии. Так должно быть. Президент всегда будет представлять интересы страны, национальные интересы Украины. Именно так действует президент Ющенко, и я надеюсь, что мы на верном пути.
Говорил Виктор Янукович. В понедельник истек срок, отведенный Конституцией на формирование правительства, и президент имеет право распустить парламент. Жертвами небывалой жары в Европе стали уже десятки людей. В одной только Франции скончались 64 человека, в основном пожилые люди. От Великобритании до Польши температура воздуха плюс 37-40 градусов по Цельсию, говорит житель Лондона.
Ставшие почти пословицей безукоризненные английские газоны Гайд-парка превратились в выжженную саванну, а высохшую землю разрезают глубокие трещины. Это так необычно.
Это был житель британской столицы. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству. В Германии уничтожена почти половина урожая. Питомцев зоопарка швейцарского города Цюрих кормят замороженной пищей. Делегация российской генпрокуратуры отправилась в Лондон для обсуждения вопроса об экстрадиции Ахмеда Закаева и ряда других российских граждан. Против Закаева, представителя чеченских сепаратистов, возбуждено новое уголовное дело. В интервью, которое Закаев в последнее время давал британской прессе, эксперты российской прокуратуры усмотрели разжигание межнациональной розни. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Владимир Путин и президент Венесуэлы Уго Чавес договорились о масштабах военно-технического сотрудничества и подтвердили планы поставок режиму Каракаса 24 реактивных самолетов и 53 вертолетов. Тему обсуждаем с Русланом Пуховым, директором Центра анализа стратегии и технологий. Добрый вечер, Руслан.
Добрый вечер.
Стали ли подлинной сенсацией условия российско-венесуэльского контракта?
Безусловно. Еще 2 года назад можно было представить, что поставки в Венесуэлу вооружения ограничатся, в общем-то, локальными вещами, может быть, транспортными вертолетами, легким стрелковым вооружением, и, может быть, нам удастся туда продать некоторое количество, скажем, самолетов МиГ-29, которые менее мощные, чем менее самолеты другого класса, среднего класса, а не тяжелые, такие как Су-30. И, в общем, то, что сейчас произошло, и та сумма в 3 миллиарда, это вещь, безусловно, революционная. Потому что такие объемы, они сопоставимы с тем, о чем мы договариваемся с Китаем, с Индией, вот с недавних пор, с Алжиром. В общем-то, Латинская Америка, это всегда был как бы регион там номер 5, даже после Африки, после тех наших как бы основных зон поставок вооружений. Поэтому это, безусловно, сенсационная вещь.
А для чего, по-вашему, Уго Чавесу вот такое полное перевооружение своей армии?
Ну, вы знаете, существует несколько причин, по которым Чавес перевооружается. Ну, одна и самая банальная, лежащая на поверхности, это как бы плановое перевооружение, плановая ротация. Те же самолеты F-16, которые сейчас стоят на вооружении Венесуэлы, были поставлены в начале 80-х годов, и, как известно, Соединенные Штаты последние полгода отказываются поставлять запасные части к ним, и, соответственно, в течение буквально года большая часть флота будет прикована к земле и не сможет выполнять свои функции. Вторая мотивация, она, безусловно, связана с тем, что Чавес хочет сделать нам приятное, то есть закупка вооружений у кого-то – это всегда определенный жест, в том числе и политический. Там, третья вещь связана с тем, что, видимо, Чавес не очень надеется на европейских поставщиков, потому что, скажем, испанские поставщики уже однажды его подвели. Это связано с тем, что в испанских вооружениях, которые он хотел закупить, существуют американские компоненты. Американцы наложили вето на их поставки, и, соответственно, европейцы не смогли удовлетворить его нужды. Поэтому в этой закупке существует целый комплекс причин и целый комплекс наборов мотиваций.
Игорь Фисуненко, журналист-международник, бывший сапкор гостелерадио в Латинской Америке, воспринимает режим Уго Чавеса как умеренный.
Я не стал бы называть режим Уго Чавеса латиноамериканской диктатурой. И ни один человек не был посажен за решетку из-за своих политических убеждений. Так что формально режим Уго Чавеса куда более демократичен, чем, скажем, нынешний российский режим. Но в то же время среди руководства Латинской Америки единого мнения по поводу Уго Чавеса не существует. И чтоб там ни говорили Соединенные Штаты, не нужно забывать, что примерно 25 лет назад сами Соединенные Штаты продали свои F-16, если я не ошибаюсь, в количестве 24 штук в Венесуэле. И они тогда не говорили, что это милитаризация, что это угрожает безопасности континента и так далее, и так далее, и так далее. Точно такое же количество, но более современных самолетов, которые Венесуэла приобретет у России, они не изменят баланс сил. Венесуэла не собирается ни с кем воевать. Это оружие нужно и самолеты, и автомат Калашникова. Уго Чавесу в основном только для поддержания своего престижа, для брецания оружием.
Да, мне очень понравилось утверждение господина Фисуненко о том, что Соединенные Штаты некоторое время назад, ну то есть в начале 80-х, поставили сами в Венесуэле эти вооружения и как бы тогда не считали, что ломается баланс сил. Да, вы знаете, очень умилительно выглядит заявление Государственного департамента о том, что сделку желательно аннулировать, это в интересах России и Венесуэлы. Страна, которая тратит на вооружение и вообще военный бюджет Соединенных Штатов, превышает военный бюджет всех остальных стран мира, вместе взятых совокупной. Поэтому, да, безусловно, это очень мило, как Соединенные Штаты через эту свою политику пытаются давить на Россию и на Венесуэлу.
А почему в США вот так с такой опаской воспринимают режим?
Вы знаете, Соединенные Штаты... Мне сложно говорить про поводу Чавеса, я как бы не являюсь специалистом по Латинской Америке, а в области вооружений надо отдать должное, что после окончания Холодной войны большинство стран мира, для них основной парадигмой в области поставки вооружений стала внешняя торговля. Для Соединенных Штатов это по-прежнему продолжение внешней политики. Поэтому сами Соединенные Штаты в значительной степени воздерживаются от поставок вооружений в массу стран мира. То есть, если бы они хотели продавать вооружение, они бы смогли, я думаю, отъесть значительную часть рынка и у России, и у французов, и у Израиля, и у всех остальных. Однако они накладывают самоограничения и отказываются от поставок вооружений, потому что для них это не коммерция. Для всех остальных, в том числе и для России, и для Франции, это в первую очередь бизнес, а уже потом все остальное.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент радио «Свобода». Напомню, что на студии Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегии и технологий. Обсуждаем российско-венесуэльский договор о военно-техническом сотрудничестве, по которому «Каракас» получит 24 реактивных самолета, 53 вертолета. Бывший заместитель министра иностранных дел России Андрей Федоров считает союз Кремля с Венесуэлой перспективным.
В перспективе страны, такие как Венесуэла, вообще страны Латинской Америки, могут стать дополнительным источником закупки наших вооружений, особенно после 2008 года, когда Индия и Китай сократят закупки вооружений у нас. На определенном этапе, не сейчас, а вот попозже, через полгодика-год, когда начнутся реальные поставки нашего оружия в Венесуэлу, это сможет повлиять негативно на российско-американские отношения. Сейчас Америка больше смотрит на это все как, так сказать, на экзотику.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегии и технологий.
Ну, я хотел бы добавить коллегу, который только что был в эфире, что поставка вооружений в Венесуэлу интересна не только, собственно говоря, тем, что будет заработано 3 миллиарда долларов и произойдет эта поставка, а тем, что это может стать своего рода таким, ну что ли, триггером, да, который потащит за собой поставку гражданской продукции, да, возможность допуска российских компаний на венесуэльский нефтяной рынок. И в значительной степени для таких стран, как Латинская Америка, характерен феномен, который называется не гонка вооружений, а гонка как бы гордости. То, что называется pride race, а не arms race. То есть у соседа есть, и я хочу. То есть вполне возможно, что целый ряд стран захотят приобрести тоже самолеты Су-30 для того, чтобы ну, как бы, или сбалансировать, или там, под какими-то другими соусами. Так что вполне возможно, это вызовет некую такую цепную реакцию.
Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Умный у вас гость сегодня, Владимир, в студии, поэтому ему вопрос вот какой. Значит, встретились два подполковника, иногда путают. Чавес не полковник, он подполковник. По большому счету, как он сказал, из революционной деятельности получил полковника. И вот один из подполковников, который построил страну, где есть бари, есть холопы, через 15 лет, а другой, за которым правда, за которым то, что называется социализм. Именно не тот извращенный, который мы 70 лет строили, а настоящий социализм, потому что к этому неизбежно придет, когда весь мир живет в коттеджах, нету особняков и нету лачуг. Так вот, мне хотелось узнать, при харизме Чавеса, мог ли он повлиять на Путина? Я понимаю, что это прагматический разговор был о поставке вооружений, но тем не менее, как вы полагаете, Владимир Владимирович, может быть, магия латинской революции или магия того, что латиняне все-таки ищут этот путь, не остановились на модели американской демократии как истине в последней инстанции и на рынке как Господу, которого нужно молиться всегда, всегда и всегда?
Ну, я могу вам ответить на это одну вещь, что Чавес, безусловно, популярный политик не только в Латинской Америке, не только в Венесуэле, но и в Европе. Вот совершенно недавно был саммит Латинская Америка ЕС, который проходил в Вене. Так Чавеса там носило на руках пол Вены, и не только, так сказать, там антиглобалистская молодежь, и не только, так сказать, там леваки разлива мая 68 года в Париже, но, в общем, значительное количество, потому что, безусловно, идеи как бы равенства, идеи справедливости, они никуда не делись. Поэтому, безусловно, Чавес очень интересный феномен. Но при этом тоже не надо забывать, что Чавес в значительной степени все-таки демагог, болтун и популист. Вот посмотрите, когда, опять же, был саммит США и Латинская Америка, кажется, это было в Монтевидео, могу ошибиться, и там Чавес на митингах клеймил Соединенные Штаты, а когда было пленарное заседание с Бушем, в общем-то, вел себя, мягко говоря, политкорректно. Может быть, даже с некоторым подобострастием. То есть Чавес тоже знает, какую грань можно переходить, а какую грань нет, неписанную. И, в общем-то, по крупному счету, он же не прерывает поставок нефти в Соединенные Штаты. Проблем он им не создает, ну, за исключением риторики. Ну, а сейчас, в общем-то, антиамериканская риторика, ну, ее только ленивый не использует, да, для решения своих каких-то внутриполитических и внешнеполитических вопросов. Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос.
Слушаем радиослушателя Сергея из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вашего гостя похвалили. Я надеюсь, ему не наскучит выслушать мой вопрос. Он сказал, что идея поставки вооружения революционная там тенденция. А мне кажется, это апокалиптически. Вот возьмем сейчас Ближний Восток. Ну-ка посмотрите, что за террористы, которых современная израильская армия не может выкурить почти с ровного ландшафта. У них какая-то скрытые убежища, командные пункты. Израильская армия — это даже не наша армия. А если гость, который специалист в области истории, как я понимаю, вспомнит, как образовалась израильская армия и сирийская, столкновение очень недалеко. Израильская армия – это советская армия времен 48-го года, когда Иосиф Виссарионович отправил наших советских офицеров еврейской национальности ставить Израиль. Сирийская армия – это советская армия последних, еще с комиссарами. Это мы организовали этот конфликт, и вообще Бог знает, что после этого вот сейчас будет. А теперь нам этого мало. Мы поставляем современнейшие вооружения в Латинскую Америку. Наверное, гость знает, что поставляет обычно не только железо, но и мозги, но и стратегические задумки.
Ну, знаете, по поводу Латинской Америки мне сложно ответить, а вот то, что вы сказали по поводу израильской армии, которая не может справиться с террористами, вы знаете, это в значительной степени закономерно. Единственная война, которую удалось выиграть регулярной армии против партизан, против террористов, это была победа английской армии над повстанцами в Малайзии. Ну, так эта война длилась 40 лет, и, собственно говоря, она закончилась, когда китайские коммунисты в силу целого ряда тактических причин отказались им помогать и поставлять оружие. Дело в том, что армия израильская, ну, по крупному счету, там, она привыкла воевать в пустыне, в чистом поле, да, для того, чтобы бороться с Хизбаллой, нужны не танки и не ракеты, а нужна агентура, верные люди, да, и там, и взрывчатка в мобильном телефоне того или иного террориста. Поэтому это, в принципе, в этой войне чрезвычайно сложно победить, да, но если только не заниматься, там, библейским геноцидом а-ля Иисус Навин, когда, так сказать, убили всех, включая куриц, там, женщин и детей, да. К счастью, в 21 веке это невозможно, эти времена ушли в прошлое.
Напомню, что у нас в студии Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегии и технологий, обсуждаем российско-венесуэльский договор о военно-техническом сотрудничестве. Борис Туманов, заместитель главного редактора еженедельника «Новое время», видит прямой смысл в контактах с Уго Чавесом.
В Латинской Америке Уго Чавес пользуется достаточно серьезной популярностью. Нам прощают дружбу с Лукашенко. К нам наверняка снисходительно отнесутся и по поводу нашего флирта с Чавесом. Но я предполагаю, что продажа оружия Чавесу была как бы условием, которое он выставил для того, чтобы допустить Россию к нефтяным месторождениям Венесуэлы. А это уже действительно выгодная вещь.
Слушаем москвича Олега.
Я хотел спросить, добрый вечер, господа, а вообще, кто принимает решение, кому можно продавать оружие, кому нельзя? Вот почему так мы равнодушно смотрим, когда израильские агрессоры сегодня бомбят Ливан, и почему мы не можем туда, в Ливан, поставить оружие, чтобы спасти от разрушения эту страну, которая ни в чем не виновата?
Ну, если говорить о системе принятия решения на поставки вооружений, то существует, собственно говоря, целый ряд формализованных процедур. В частности, есть Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. Это тот государственный орган, который сверяет заявки с целесообразностью, в первую очередь, с юридической чистотой. Там, можно ли поставлять в это государство? Что можно поставлять в соответствии с международными режимами, в соответствии с нашими внутренними процедурами? Там, какое должно быть техническое лицо у тех или иных вооружений, потому что ни для кого не секрет, что, скажем, одни, как бы формально, одни и те же самолеты семейства Су-30 в Китай продаются с пониженными боевыми характеристиками, а в Индию с повышенными, да, потому что Китай — это как бы государство, с которым у нас есть целый ряд проблем, а Индия — это государство, с которым этих проблем нет, нет общей границы, нет там геополитических каких-то проблем. Вот. А второе, безусловно, речь о поставке вооружений в новые страны, в страны чувствительные, это решение в значительной степени, помимо технического, это еще и политическое решение. Поэтому я думаю, что без воли главы государства такие решения просто так пройти не могут. И у нас есть примеры, когда глава государства в том числе и блокировал сделки, в частности, речь идет о уже почти готовой и заключенной сделке на поставку оперативно-тактических ракет «Земля-Земля» «Искандер», которые могли бы быть поставлены в Сирию, однако президент Путин, после того, как контракт уже был согласован, принял решение, что данная поставка может сломать баланс сил в регионе, и эта поставка была заблокирована. Да, а если говорить о ситуации в Ливане, ну, в общем-то, в значительной степени, как вы понимаете, этот конфликт, он не только вокруг Израиля и Ливана, а вокруг Сирии, и вокруг Ирана, и обе эти страны являются пользователями наших систем ПВО, которые они получили как в советские времена, так и в начале 90-х, так и получают сейчас. Поэтому здесь Россия, в общем-то, тем, кто желает купить у нее систему противовоздушной обороны, она их поставляет. Ливан не высказывал таких желаний. Вполне возможно, после этих бомбардировок он их выскажет.
Слушаем вопрос от москвича Петра Ивановича.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Ну, что надо сказать? Ведь у Чавеса полным-полно американского вооружения. У него же там на вооружении стояли истребители F-16. И он обратился с просьбой по поводу Су, чтобы, мол, продали, только после того, как американцы отказали ему в запчастях. То есть вооружения там у него было предостаточно. Так что здесь никакой катастрофы не произошло, тем более, что Венесуэла не числится ни в каких странах, куда ограничен продажа вооружений. Это решение Совета Безопасности или там других международных организаций. Это раз. Это обычная бизнес-сделка, и не секрет, что Латинская Америка, Соединенные Штаты считают своей вотчиной, где она, в общем-то, имеет приоритет на продажу любой, скажем так, наукоемкой промышленной технологии.
Да, вот почему президент Чавес говорил о каком-то эмбарго, по-моему, официальных эмбарго
нет? Речь идет о том, что существует эмбарго односторонний, который Соединенные Штаты накладывают, да, на те или другие страны, как бы заявляя, то есть они могли бы не заявлять этого, просто не поставлять, но они делают из этого некий такой пиар и говорят, там, мы объявляем эмбарго на поставку наших вооружений в Венесуэле. То есть ни одна фирма не имеет права поставлять, или там, скажем, если кто-то получил запчасти F-16, ну, скажем, там, для польских самолетов, польская фирма не имеет права их перепродавать. То есть речь идет о том, что Соединенные Штаты объявили эмбарго. Да, безусловно, международные режимы не запрещают поставлять вооружение в Венесуэлу, о чем, в общем-то, неоднократно говорили все, начиная от Чавеса, заканчивая президентом Путиным.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи всем. Интересно было слушать, когда в ООН там давали по 5 минут выступать, но Чавес, по-моему, минут 20 проговорил. И, в общем-то, только Чавес и Лукашенко выступали с критикой большой. Сурков говорит, что Че Гевары не хватает в мире. Вот вроде бы такая пародия на Че Гевару, но этот Че Гевара, Чавес, он, конечно, прекрасно понимает и знает, как могут быстро американцы, как с панамским лидером разобраться и со всем остальным. Но меня вот интересует такой момент, ведь вы заказываете самолеты, он же наблюдает мониторинг, что у нас не проходит месяца, чтобы не падали. Вот сегодня упало 2 самолета, ракета не взлетела. Все эти технологии у них старые. Закупил автоматы 40-х годов, все это туфта. Я считаю, что все-таки Чавес совершенно другие цели присматривает. И просто он хочет легализировать себя в ООН. И там что-то он намекал, что только в случае того, когда его допустят в эту семерку, тогда он, ну, в смысле вот постоянных членов, тогда он что-то сделает. Так? Как думаете? Спасибо.
Ну, то, что существует определенный политический подтекст, помимо коммерческого подтекста у этой сделки, вы абсолютно правы. По поводу того, что все это туфта, здесь я готов согласиться с вами лишь частично. Вот если говорить об автоматах Калашникова, то система, безусловно, надежная. Вот я бы рекомендовал вам, если вас, конечно, это не обидит, почитать книгу Вецлава Гурницкого, известного польского политолога, ныне покойного, которая называется «Песочные часы». Это про войну в Камбодже, где он развивает тезис, что огромное количество конфликтов в мире в 60-е, 70-е, 80-е годы, оно стало возможным только после изобретения автомата Калашникова, когда вот там рахитичный крестьянин, который там ел одну плошку риса, тем не менее мог передернуть затвор и воевать вечно. То есть, как бы это то оружие, вот, у которого есть репутация во всем мире и на Западе, как говорят, simple and deadly, то есть простое и смертоносное, да, то есть не нужен бином Ньютона, не нужно что-то слишком сложное. Чем проще оружие, тем оно лучше, касательно легкого стрелкового оружия. Если говорить о падениях самолетов, это связано с тем, что российская там, армия стала получать более-менее приличное финансирование последние 3, ну, может быть, 4 года. Да? Долгое время налет был чрезвычайно низкий, обслуживание было чрезвычайно плохое. И, в общем-то, вот эти вещи мы видим. А когда мы смотрим, скажем, на налет индийских летчиков, да, на налет индонезийских летчиков на тех же самолетах Су-27 или же на налет малазийских летчиков на МиГ-29, в общем-то, мы видим, что там все гораздо лучше. Все зависит от того, кто оперирует техникой, как он ей оперирует, правильно ли он ее обслуживает. Поэтому по поводу того, что все это старое дерьмо, я бы с вами не согласился.
А предусматривает ли вот этот контракт обслуживания тоже этой техники?
Да, безусловно, эта техника будет обслуживаться, будет создан сервисный центр в Венесуэле. Я думаю, что будут переданы какие-то технологии по обслуживанию, чтобы они могли обслуживать свои самолеты, в общем-то, в значительной степени и без российского персонала. Это стандартный джентльменский пакет, который Россия всегда предлагает во время поставок своей техники в любую практически страну.
Напомню, что у нас в студии Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегии и технологий. Обсуждаем российско-венесуэльское военное сотрудничество. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Фатимы Базоркиной, сына которой задержали российские военные, после чего он пропал без вести. Суд признал, что власти не только нарушили право 25-летнего Хаджимурата Яндиева на жизнь, но и не провели серьезного расследования обстоятельств его исчезновения. Операция в Кадырском ущелье практически завершена, все села контролируются грузинскими войсками. Об этом сообщил глава Минобороны Грузии Ираклий Укруашвили. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадырском ущелье Эмзар Квициани объявлен в розыск. Сроки добровольной сдачи для чеченских боевиков могут быть продлены, заявил глава ФСБ России Николай Патрушев. Боевикам предлагалось сдать оружие до 1 августа, пока этой возможностью воспользовались 19 человек. В Пермской области разбился самолет МиГ-29, жертв нет, пилоты катапультировались. Суд в городе Констанц ФРГ решил, что вся ответственность за катастрофу пассажирского авиалайнера башкирских авиалиний в 2002 году лежит на Германии. В катастрофе погиб 71 человек, в основном дети. В Израиле объявлен новый призыв резервистов. Ряды армии пополнят 30 тысяч человек. Резервистам предстоит отправиться в Ливан, но и командование, и министр обороны Израиля заявляют, что операция в Южном Ливане будет ограниченной. В Ливан прибыла первая партия грузов гуманитарной помощи для детей. Помощь организовал детский фонд ООН. Жертвами небывалой жары в Европе стали уже десятки людей. В одной только Франции скончались 64 человека, в основном пожилые люди. Суд над Саддамом Хусейном и семьей его соратниками отложен до 16 октября. Для подготовки приговора прокурор требует смертной казни для бывшего диктатора и еще двух подсудимых. Представитель Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько вышел на свободу после 10 суток ареста.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что визит Уго Чавеса и поставку режиму Каракаса новейшего российского вооружения обсуждаем с Русланом Пуховым, директором Центра анализа стратегии и технологий. Наталья Нарочницкая, зам главы Думского комитета по международным делам, одобряет приезд Уго Чавеса.
Чавес достаточно стабильный, он уже довольно опытный, и риторика риторикой. Но, конечно, такой визит призван показать, что мы самостоятельные, что с кем хотим дружим, с кем хотим не дружим, и не спрашиваем при этом разрешения. Экономические интересы у нас, безусловно, есть, и военные контракты в области торговли оружием. То, чем Россия могла бы тоже очень серьезно поправить свою экономику и дать стимулы научно-техническому развитию и так далее. Поэтому это, может быть, не нравится Соединенным Штатам, но нам это выгодно.
Слушаем вопрос от радиослушателя Георгия из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы сказали, 3-4 года назад начали финансировать самолетостроение. А я меньше года назад, тому назад, видел и слышал подробнейшую передачу квалифицированного человека о катастрофическом положении самолетостроения. Это выглядело как мемориал. И я проникся тоже горечь. Неужели в таком состоянии находится наше самолетостроение? И вдруг оказалось, что мы меньше чем через год уже вот достигли какого-то определенного уровня. Как это возможно? Спасибо.
Ну, хотелось бы отметить, что, безусловно, советские времена никогда не вернутся. И советская, российская постсоветская авиационная промышленность, конструкторские бюро никогда не будут финансироваться, так как во времена холодной войны. На это нет ни денег, ни желания, да, в общем-то, и смысла. Вот. В общем-то, те области, в которых Россия, Советский Союз был силен, он и остался силен. А те области, в которых мы отставали, вполне возможно, что мы в них отстали практически навсегда. такие вещи, как композитные материалы, такие вещи, там, как гражданская авиация. Поэтому, в общем-то, с одной стороны, все не так плохо. Я предпочитаю смотреть на ситуацию в авиастроении, что стакан наполовину полон, но при желании можно смотреть глазами телевизионных ведущих, что он наполовину пуст.
Слушаем Евгения Александровича, радиослушателя из Тульской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во время своего вояжа Хуго Чавес посетил линию Сталина, Белоруссии, Волгоград, бывший Сталинград. То есть во время своего визита он как бы придал яркую политическую окраску этому действию. А как вы считаете, что больше в этом визите, политическая составляющая или экономическая? Спасибо.
Ну, я думаю, что, безусловно, политическая составляющая очень важна, но вот мы уже видим о том, что появляется как бы экономическая составляющая, потому что вплоть до нынешнего визита Уго Чавеса в Россию, единственное, что нас связывало, это политический диалог, да, там товарооборот, он был, в общем-то, смехотворным. А сейчас, значит, благодаря тем контрактам, которые заключил Рособоронэкспорт, у нас появляется как бы военно-техническая тема, с высокой степенью вероятности за ней потом пойдет тема какого-то гражданского хай-тека, там, как минимум оборудование для нефтегазовой отрасли Венесуэлы, нефтяной отрасли, простите. И вполне возможно, там, следующим шагом будет какое-то действительно там перекрестное финансирование, инвестирование в венесуэльскую нефтяную экономику, что, в общем, наверное, тоже хорошо появится еще, помимо политического диалога и военной торговли, появится еще одна сфера, которая нас сближает.
Олег Шенин, бывший член Политбюро ЦК КПСС, видит в Уго Чавесе идеологического союзника.
Уго Чавес избрал путь социалистического развития. Приезд его и в Белоруссию, и в Россию абсолютно четко показывает его позиции. Он, будучи в Белоруссии, прямо обратился по поводу того, что там реализована позиция Владимира Ленина, что нельзя эксплуатировать человека человеком. А будучи в России, побывал в Сталинграде, называл его Сталинградом и побывал на омываемом кургане. Трагедия, пожалуй, его состоит в том, что нет Советского Союза, который поддерживал бы его точно так же, как и поддерживал в свое время Фиделя Кастро.
Слушаем Георгия Георгиевича, радиослушателя из Санкт-Петербурга. Погромче.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я тут реплика и вопрос. Возмущен товарищем, который сказал, что Израиль напал на Ливан, а Иран ни в чем не виноват. Он что, не знает, что этот Хезболла даже в правительстве или в парламенте там сидит и обстреливает израильские города? Это реплика. А вопрос такой. Кажется, российские граждане в Венесуэлу могут ездить без визы, или я не прав? Спасибо.
Знаете, я совершенно точно знаю, что российские граждане без визы могут ездить в Сирию с Ливаном, потому как в одной стране я был, а во второй собирался. По поводу Венесуэлы, к сожалению, не знаю.
Ну, теперь на этих самолетах, очевидно, только если. Слушаем Сергея из Краснодарского края.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот недавно озвучена очередная, значит, программа якобы о поддержке отечественных авиастроителей, на этот раз президента. Вот. Ну и вот в свете удачного якобы контракта с Венесуэлой, ну, фирма Сухого и Виртол, ну, их смежники, конечно, вроде бы получают шанс на выживание. А вот вопрос, значит, в этом плане к Руслану. Как остальные отечественные авиапроизводители, имеют ли шанс на самостоятельное выживание? Или все сведется к поставке отдельных узлов европейским производителям?
Да, вы совершенно правы. В настоящий момент нас в России меньше беспокоит судьба военного самолетостроения, больше беспокоит судьба гражданского самолетостроения. В настоящий момент есть как бы две парадигмы развития нашего авиапрома. Одна – это то, что мы продолжаем развиваться как автономный как бы полюс, да, что мы все делаем сами в значительной степени, сами являемся интеграторами. А второе – то, что мы вписываемся в мировой авиапром как бы как поставщики компонентов там Airbus, Boeing, В настоящий момент эти две точки зрения борются, и непонятно, какая из них победит. Помимо как бы доброй воли, здесь еще там, и желание выделять на это или нежелание выделять на это деньги, еще должны быть люди, которые будут это делать. И не только конструктора, а, собственно говоря, менеджеры, те, кто смогут организовать бизнес-процесс. И здесь существует очень большой знак вопроса, потому что наши производители гражданской авиационной техники, конструктора, за последние 15 лет, в общем-то, недостаточно хорошо вписались в рыночную экономику. Поэтому вы совершенно справедливо ставите вопрос, вот в ближайший год-полтора и настанет вот тот момент истины, останемся ли мы автономным полюсом в области и военного, и гражданского самолетостроения, или же как бы гражданское крыло мы в значительной степени потеряем.
Слушаем москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер. Вот ваш собеседник сказал, что Чавес болтун и популист. Но он ведь направил 82% от нефтяных доходов на благо своего народа. А все доходы от русской нефти идут мимо российского народа. Так почему вечные идеи справедливости и равенства идут мимо Путина? Вот как вы считаете, Путин менее культурен и менее образован, чем Чавес? Или весь менталитет российского правительства очень уж воровской, и идеи справедливости как-то у нас и запрещены, что ли?
Ну, вы знаете, я позволю ответить себе шуткой. Вы знаете, Путин как бы разведчик, а Чавес десантник, поэтому у Чавеса мышление в значительной степени реактивное. Вот посмотрите, как он похож на генерала Лебедя, да, ну разве что только не рычит и не говорит, упал, отжался, поэтому он в значительной степени смотрит, как бы действует как бы реактивно и в краткосрочной перспективе. Мне кажется, что правительство Путина, режим Путина в значительной степени действует по-другому, но вот эти постоянные повышения пенсий, нацпроекты, деньги на, так сказать, женщинам, которые готовы и там, хотят рожать второго, третьего ребенка, разве это не является своего рода перераспределением нефтяной ренты в пользу населения? Мне кажется, что является. Достаточно или нет, но это не ко мне вопрос, потому что я занимаюсь изучением рынка вооружений, а не социальной и демографической политики.
Слушаю вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы сказали, что вот эти поставки произведут эффект триера и потянут за собой другие поставки других товаров. Мне кажется, это очень наивно на это надеяться в отношении Венесуэлы. Но у меня вопрос другой. Какой эффект произведет в мире вот это падение космического корабля «Днепр»? Спасибо.
Я согласен с вами, что определенный избыток идеализма есть в моих предположениях, что гражданская техника потянется, потому что, в общем, в значительной степени русский хай-тек – это военный хай-тек, что гражданского хай-тека у нас чрезвычайно мало, он или двойного назначения, или военный. И, собственно говоря, выход на оружейные рынки, скажем, ну, той же Малайзии, да, не потянул за собой поставку гражданской техники. Да? Но мы не говорим про Китай и Индию, потому что это наши традиционные клиенты. Да, такой риск есть. Может быть, я в значительной степени выдаю желаемое за действительное. Если говорить о космической отрасли, то здесь есть одна очень большая проблема. За все постсоветское время космическая отрасль осталась таким советским заповедником. Начиная от менеджерских культур, заканчивая приватизацией. Практически все эти предприятия остались государственными. И там в значительной степени концентрируется вот этот очень костный советский менеджмент, эти красные директора, которые там, может быть, всю прибыль готовы пустить на то, чтобы построить детский сад или как раз там бассейн, или наоборот, все вложить в НИОКР. Люди в значительной степени оставшиеся ментально в конце 80-х годов. А денег уже и столько нет, сколько было в 80-е годы. Ситуация поменялась. И отрасль не реструктурирована. И, в общем, менеджмент Федерального космического агентства во главе с генералом Перминовым чрезвычайно слабый. И очень хочется надеяться, что власть сделает из этого выводы и, в общем-то, приступит к санированию этой отрасли. Да, здесь вы правы, есть проблемы.
Слушаем, Владимир, радиослушатель из Подмосковья.
Доброй ночи. У меня два вопроса. Значит, первый, это вот если после Венесуэлы появятся другие желающие стран Латинской Америки заказать военную технику России, военную, ну, самолеты, вертолеты, справится ли Россия с таким объемом? Второй вопрос, это вот как повлияет то, что Америку пустила этот рынок Венесуэлы на положение Буша? Спасибо.
Ну, если говорить о российских предприятиях, да, действительно, существует целый набор предприятий, которые уже загружены, в частности, те предприятия, которые участвуют в кооперации по производству систем ПВО С-300, они уже загружены заказами до 2011 года, и поставка тех, кто сейчас захочет купить, им не может быть осуществлена раньше 2012 года. А таких желающих вполне возможно после бомбардировок Израилем Ливана появится больше. Та же самая ситуация и с самолетами семейства Су-30. Сейчас будет загружен завод в Комсомольске-на-Амуре. Иркутский завод загружен контрактами, которые делаются в интересах Алжира и Индии. Поэтому, да, есть определенная очень странная ситуация. Вся промышленность недозагружена, а та промышленность, которая производит бестселлеры, она, безусловно, чрезвычайно загружена больше, чем в советское время. Если говорить о позиции Буша, ну, Буш уже не будет переизбираться. А вот администрации, а вот тому, кто будет баллотироваться от республиканской партии, конечно же, на уровне риторики демократы смогут поставить в упрек то, что поставка была осуществлена при Буше, и что он ее не заблокировал. Тем более, что, скажем, демократы традиционные, Билл Клинтон, были противниками поставки любых сверхзвуковых самолетов в Латинскую Америку. Это как бы в значительной степени было их знамя. Поэтому, да, это, я думаю, эта карта будет разыгрываться, вы правы.
Леонид Радзиховский, публицист и обозреватель ежедневного интернет-журнала, невысокого мнения о заключенной сделке.
Чавес входит в число таких романтических злодеев или романтических героев. Кремль занимается своими торгово-финансовыми операциями по всему свету. И я бы очень не советовал полковнику Чавесу рассчитывать на поддержку Кремля. А сколько Россия получит от эксплуатации венесуэльских месторождений, поживем увидим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвича Заура.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу сказать, что промышленность не должны делить на военную и гражданскую, потому что гражданская промышленность, если ее сделать действительно конкурентоспособной, она даже будет выше по технологиям, потому что она прозрачна, она, так сказать, востребована и экономически, и технически в уровне. А военная за одно и то же изделие можно миллион раз больше платить, никто не видит эту конкуренцию и так далее. И это очень обособленная, специфическая, так сказать, отрасль.
Ну, вы абсолютно правы. Дело в том, что в Советском Союзе традиционно гражданская промышленность и военная – это были абсолютно две разных епархии, в то время как крупные компании, такие мировые лидеры в области высоких технологий, ну, скажем, Boeing или же Lockheed Martin, очень сложно сказать, а они военные или они гражданские. Да? Boeing – мировой лидер по производству самолетов пассажирских, и в то же время он делает боевые самолеты. То же самое и Lockheed Martin. Он делает систему управления воздушным движением и самолеты, будущие F-35 и F-22, военные самолеты. Да, компании не должны быть чисто военными. И, собственно говоря, нынешняя российская власть пытается сделать так, чтобы вот эти холдинги, они были многопрофильными. В частности, компания «Алмаз Антей», которая еще имеет второе название концерн ПВО, она одновременно производит системы в интересах телевидения, телекоммуникаций, опять же, управления воздушным движением. То есть задача поставлена сделать так, чтобы корпорации крупные, которые производят военную технику, имели как минимум половину заказов гражданских. И тогда одни технологии перетекают в другие, больше возникает прозрачность, экономятся средства на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Вы правы.
Слушаем Николая Петровича из Ленинградской области.
Добрый вечер, господа. Ну, утечка нефти, газа, вооружения за рубеж, ничего не даст населению. А, так сказать, господ товарищей внушаемых и доверчивых можно попросить не беспокоиться. В ближайшие тысячелетия порядок России не грозит.
Ну, ваше заявление в значительной степени идеологизировано. Вы не первый, да? Чаадаев тоже говорил, что Россию подает пример, как не надо делать. А сидеть на этом вооружении, никуда его не продавать и не загружать заводы. Я вот лично за то, чтобы рабочие, которые делают эти самолеты в Комсомольске-на-Амуре, получали зарплату, и белое население, извините за полуполиткорректное выражение, находилось там, на Дальнем Востоке, а туда не перетекало китайское население, и Дальний Восток оставался русским, российским, а не китайским. Но если вы считаете, что должно быть наоборот, я с вами не согласен.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин считает, что России в сегодняшней ситуации все позволено.
Мы великая страна, хотим дружить со Чавесом, с Северной Кореей, с Ираном, с кем угодно, с Туркменистаном, и будем дружить. И никто нам ничего тут не скажет, только надо больше ракет производить. Надо только быть великими, сильными, мощными, и тогда выбирать себе друзей по вкусу. Хотим, будем еще крепче дружить с Чавесом, продадим ему ядерное оружие. Хозяин барин.
Ну, Александр Гелевич, как всегда, оригинален. Насчет ядерного оружия это сильно, посильнее Фауста Гёте. Я хотел бы, может быть, добавить к его такому яркому, может быть, излишне яркому заявлению следующее, что, безусловно, мир можно поделить на две больших категории. Я немножко иронизирую. Это резистанты и коллаборационисты. Коллаборационисты – это те, кто полностью поддерживают внешнюю оборонную политику Соединенных Штатов, и в значительной степени их внешняя оборонная политика формируется в Вашингтоне. Ну, там Прага, Варшава. А резистанты – это те, кто бросают вызов Соединенным Штатам. И это могут быть такие людоедские режимы, как режим Ким Чен Ира, или же это может быть достаточно демократическая Франция. Поэтому лично мне бы очень хотелось, чтобы Россия дружила и блокировалась с теми резистантами, где общество демократичное, где процветающая экономика, чтобы это были, там, скажем, Франция, Малайзия, Китай, Индия, а не там, Северная Корея. То есть здесь, в общем-то, наверное, тоже надо друзей выбирать разборчиво.
Слушаем москвича Андрея. Погромче.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
И в связи с этим, что вы думаете, вот в продолжение то, что вы сейчас сказали, как можно дружить с одной страной, например, с Америкой, заключая с ней партнерство, и через неделю помогать ее врагу, потому что Венесуэла, она явно демонстрирует, что она враг Америки, и заключать с ним стратегическое партнерство, я думаю, о котором вот по поводу нефти, о том, что в обмен на вооружение поставки вы в случае чего придержите нефть, думая о том, что американская разведка и американское правительство не знает об этом стратегическом партнерстве и вообще не в курсе ничего.
Ну, мне кажется, что российской власти, точно так же, как и власти Соединенных Штатов, Великобритании, таких развитых мощных государств, нужно исходить из своих прагматических интересов. Если у нас есть интересы делать что-то, мы должны это делать, безусловно, в рамках здравого смысла. Интересы России должны быть постоянными, а интерес России в настоящий момент – это чтобы внешняя политика обслуживала наш интерес как бы, реструктуризации нашей экономики, увеличения населения, необходимо остановить депопуляцию России, да, улучшить ситуацию с демографией. И в этом смысле у нас должны быть хорошие отношения и с Венесуэлой, и с Соединенными Штатами. И, в общем-то, наши отношения с Соединенными Штатами не так уж и плохи. Об этом можно спросить, например, компанию Boeing, которая открыла крупнейший инженерный центр вне Соединенных Штатов в России, где работает 1200 инженеров, которые рисуют Боингу самолеты. И, в общем-то, российская власть не запрещает функционировать этому. То есть, помимо риторики, есть и конкретный, как бы, контент. Вот там права человека, которые там Россия нарушает, Чечня, это в значительной степени болтовня, в том числе и предвыборная. А есть реальное сотрудничество, в том числе и в области высоких технологий.
Слушаю вопрос от москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот в Советском Союзе много чего было развито, кроме оборонной промышленности. И я не очень понимаю, как можно поднимать экономику в основном за счет обороны промышленности. А главное, что я хотел спросить, это зачем нам все-таки ввязываться в эту политическую ситуацию, обострять ситуацию и так далее, вот в Латинской Америке и прочее. Я не очень понимаю, в чем интересы России состоят. Вот.
Ну, мне казалось, что я уже ответил на этот вопрос. Интересы России состоят в том, что сюда придет 3 миллиарда долларов, которые будут распределены между нашими гражданами с вами, живущими в Комсомольске-на-Амуре, в Ижевске, в Волгограде. Да? А эти люди с трудом имеют возможность, я не знаю, там, торговать в ларьке или заниматься извозом, как это делается в Москве. Если они умеют делать самолет, то часто ничего, кроме как этого предприятия, там, в этих регионах нет. И мне кажется, хорошо, что российские граждане будут получать деньги.
Слушаю вопрос от москвички Инны Фадеевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы очень хорошо знали, что были колоссальные суммы неоплаченных долгов Советскому Союзу. В основном они создавались, образовывались в результате неполучения за оружие, поставленное странам Африки и в том числе Кубе из Латинской Америки. Вы не думаете, что сейчас все-таки, в общем, повторяется та же самая картина? Тем более все страны и прекрасно видят, как мы эти долги благополучно прощаем. Вот эти прощаемые долги, наверное, больше бы принесли пользу нашему населению, чем то, что получается сейчас.
Ну, я позволю себе не совсем с вами согласиться. Дело в том, что в настоящий момент речь идет о продаже вооружений, да, и получении за них твердой валюты. И, скажем, тому же Чавесу, несмотря на его антиамериканизм, на то, что мы близки по целому ряду вопросов, мы это оружие не дарим, а продаем, да. И нашим близким союзникам в Индии, в Китае мы его тоже продаем и получаем за это деньги. То есть в настоящий момент российская торговля вооружением предельно коммерциализована. И, кстати, скромные попытки российских торговцев оружием дарить часть вооружений или поставлять запасные части бесплатно с целью привлечь клиентов, они наталкиваются на жесткое противодействие Минфина и господина Кудрина, который считает, что практику раздачи оружия советскую нельзя возобновлять, хотя, скажем, этой практикой вовсю занимаются Соединенные Штаты. Скажем, значительная часть вооружений, которые сейчас есть в Грузии, они не куплены грузинами, а получены в качестве подарка от Соединенных Штатов и их союзников.
Слушаем радиослушателя Виктора из подмосковного Королева.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня вопрос. Не кажется ли вам, что Запад вот своей политикой, я имею в виду вот то, что происходило в последние годы, агрессия против Югославии, Ирака, теперь вот варварские бомбардировки Ирака и Ливана, она сама заставляет задуматься лидеров многих стран о собственной безопасности, и что это их подталкивает на покупку вооружений в России. Спасибо.
Ну, вы абсолютно правы. Дело в том, что рынок разогревается в значительной степени после бомбардировок Югославии, оккупации Ирака. И масса стран, которые еще 5-6-7 лет назад и не думали о том, чтобы массированно закупать вооружение, не только в России, там, в других странах, в значительной степени делают это из-за такой жесткой односторонней политики Соединенных Штатов и их союзников. Да, вы правы.
Подводя итог нашему разговору, как, по-вашему, кто может стать следующим таким оптовым покупателем новейших российских вооружений?
Ну, вы знаете, сложно было поверить в свое время в Малайзию, сложно было в свое время поверить в Венесуэлу, поэтому, да, в общем-то, и в Алжир было сложно поверить, казалось, он уплыл от нас безвозвратно. В сообществе циркулирует информация о том, что Ливия может закупить достаточно мощное у нас вооружение, вполне возможно Иран, ну а из каких-то новых вещей, вот грядет визит Путина в Африку, я думаю, там будут закупки.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегии и технологий. Обсуждали российско-венесуэльскую военную сделку. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Марк Штильман.
А
вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.